Да, я тогда еще раз поприветствую всех, кто к нам присоединился. Вот видите, да, сторонники Камалы Харрис явно вмешались в нашу трансляцию, потому что мы тоже сейчас повторили вслед за Дональдом Трампом, что он, судя по всему, становится 47-м президентом США, который обещает золотую эпоху для своей страны. И я задал Виталию Наумовичу вопрос, представляет ли он такую картину, как сейчас интеллигентного вида человек в Вашингтоне подходит к микрофону и говорит: «Америка, ты одурела».
Ну, давай я даже немножко по-другому отвечу, по сравнению с тем, когда у нас не было звука. Вот, что если уж говорить о том, кто и когда одурел, то Америка одурела. Одурела не только Америка, я бы так сказал, одурел немножко весь мир. И не сегодня, а уже некоторое время назад. Это производное вот от того одурения, которое идет последнее. Если вы ждете от меня последние 2,5 года, так нет, дольше. Да, последние 2,5 года – это тоже результат всеобщего одурения. Вот. Но на эту тему можно долго рассуждать. С другой стороны, я не знаю, как там по-разному смотрели на этот процесс американский. Понятно было, что все было, никто не мог взять на себя смелость сказать, что 100% будет так. Я говорил, сейчас гордо могу, значит, заявлять, что я говорил о том, что Трамп станет президентом, основано ни на чем, исключительно на интуиции, которая, как известно, все-таки иногда подводит, и довольно часто. Поэтому получилось так. Теперь же можно это анализировать и говорить, почему. На мой взгляд, там очень много, конечно, факторов, никогда не бывает ничего единственного, что сработало в данном случае в пользу Трампа. Хотя один решающий фактор я бы назвал Байден.
Байден. Даже не Харрис, а именно Байден.
Нет, не Харрис, а именно Байден. Потому что, конечно, Байден довел Америку до этого состояния. Надо было уходить раньше, потому что Харрис сделала максимум, что можно было сделать в этих условиях. Но там все-таки все это было тоже ограничено. Времени мало. Байден, надо отдать ему должное, мешал до последнего, значит, там, вмешиваясь, там что-то пытаясь ее поддержать там, и так далее и тому подобное. Так что это главный фактор. И, конечно, то есть речь идет о том, что не столько выиграл Трамп, сколько проиграли демократы, я бы даже сказал. Не Харрис, а демократы проиграли, потому что Харрис оказалась в такой ситуации, когда, ну, что делать, да. Харрис тоже, конечно, за ней тянулся шлейф определенных вещей, которые мешали на этих выборах, и в первую очередь ее позиция по Израилю. Нам, по-моему, с детства, сколько я себя помню, еще даже с советских времен, когда нам рассказывали про американские выборы, нам всегда говорили о решающем, ну, не решающем, но одном из решающих факторов этих выборов – это еврейская лобби.
То есть оно реально существует?
Думаю, что да. Но реально существуют евреи, я бы так сказал.
Это еврейское, да? Государство тут. Ничего, да, в факте.
Существует еврейское государство, которое эти американские евреи, не самые бедные люди в этой стране, значит, которые, естественно, поддерживают это далекое от них, но близкое государство. И все ее высказывания по поводу Израиля, Хамаса, Палестины и так далее, не буду повторять, я думаю, что это все известно, и она замолчала на эту тему уже когда началась предвыборная кампания, но тем не менее этот хвост за ней тянулся. И, кстати говоря, когда в предыдущий раз Трамп выиграл, я разговаривал, я там много достаточно знакомых в Америке, в том числе вот в этой категории, да, населения американского, вся русская, так называемая русская, российская, ну, она не российская, конечно, эмиграция, она голосовала за Трампа. Первый раз еще.
Скучают по сильной руке.
Нет. Нет. Их вообще, американцы, всю жизнь, вот их никогда не волновала внешняя политика. Их волновало все, что внутри страны. Трамп обещал какие-то, в общем, какие-то послабления налоговые и так далее. Но республиканцы всегда были более либеральные, я бы так сказал, экономически, чем демократы. Демократы всегда тянет в сторону социализма немножко, да? И поэтому не любили американские либералы, и в том числе наша иммиграция, значит, ну, наша, я имею в виду, там, бывшая советская, не любили Обаму за его социальные программы, которые оттягивали деньги, которые нужно зарабатывать на какие-то, значит, непонятные там вещи. Ну, в общем, так что там еще очень важен был фактор, о котором мы очень мало знаем. Очень был важен фактор не внутренней политики, а внутренней экономической политики. Так что это, конечно, эта победа Трампа складывается из очень многих элементов, да. Мне очень понравилось, кто-то сказал буквально накануне выборов по поводу, когда еще непонятно было, что кто какой с другой стороны, да, какой козырь у Харрис. У него козырь один был, что она не Трамп, да. То есть
Переводя на другой, как это, давайте по-эйджистски скажем, что она была моложе Трампа.
нет, дело не в этом, не в возрасте даже, а что она не Трамп в том смысле, что за нее голосуют не столько за нее, сколько против Трампа. Вот смысл этого, да? То есть у нее нет своей модели общества, там, взгляда на будущее и так далее. Этот несет все подряд, да? Он ничего не выполнит из того, что он обещал, но он обещает. Вот. Она что-то говорит, да? Она что-то говорит, давайте за нее голосуем, потому что мы не хотим этого. Это действительно там, где живет, ну, основная, так сказать, либеральная масса Америки, все-таки в основном, нет, ну, это два побережья.
Нью-Йорк и Лос-Анджелес, Калифорния.
Лос-Анджелес, Калифорния и Нью-Йорк, ну, с Вашингтоном там, да. Вот, восточное побережье, да. Вот это, посмотрите на карты, сейчас карты многие печатают, красно-синие. Вот вся Америка красная, а по бокам синяя. Да, синие – это демократы, красные – это республиканцы. Ну, вот так вот это все и сложилось. Надо сказать, что я с гордостью говорю, хотя я не выдаю себя ни за какого эксперта, тем более по Америке, что я с гордостью говорю, что я предполагал, что Трамп выиграет, мне так казалось. Но результат меня удивил. И не только меня. И не только меня, что он очень много выиграл. Сейчас вот был последний подсчет не по выборщикам, а по общему количеству голосов. На 5 миллионов у него больше, чем у Харриса.
Да, это внушительное число. Но
Конечно, конечно.
говоря еще о результатах, смотрите, хочется сравнить ситуацию, как это ни странно, с 96-м годом, потому что кампания, которая была против Трампа, организована демократами, она очень напоминала вот это «не дай бог», который против Зюганова. И тогда в России, в 96-м году, победили демократы, но в долгосрочной перспективе проиграла демократия, а в США сейчас наоборот. Демократия победила, а демократы проиграли. И все-таки, кажется, лучше, чтобы побеждала всегда демократия, не так ли?
Конечно, безусловно. Безусловно. Но сейчас, ну, я думаю, что здесь все ясно, действительно. Ну, по поводу 96-го года, это отдельный разговор. Там, значит, кто там проиграл, кто выиграл. Ну, в какой-то мере ты прав, конечно, да. Но, конечно, лучше пусть побеждает демократия. Пусть побеждает Трамп, если так хочет, там, в данном случае, американский избиратель. Если хочет избиратель, пусть побеждает Трамп. Я знаю, что очень многие считали, кстати, опять же, к 96-му году, что если бы, так сказать, пустить на самотек, да, что называется, отдать избирателям решение, то, конечно, были большие шансы, что Зюганов выиграет, если уж сравнивать. Там только единственное, что есть один фактор, который мешает напрямую сравнивать это. Потому что Трамп, мы знаем стопроцентно, если его не выберут, он отдаст власть. А отдал бы ли Зюганов через 4 года власть, если он проиграет, это большой вопрос. Как мы знаем, в нашей стране очень легко демократический или относительно демократически выбранный президент очень быстро настолько увлекается своим постом, что отдавать его не хочет.
Да, он женится на России или да, той стране, которую он представляет. Ну, кстати, Виталий Наумович, я хочу заметить, что вы очень благостно влияете на нашу аудиторию, потому что сейчас проходит опрос на канале «Чем выход», рады ли вы победе Трампа. И изначально очень много представителей нашей аудитории были не рады. Но сейчас цифры выравниваются, потому что рады 33%, не рады 38% и не знают, затрудняются ответить 29%. Так что вы публику успокаиваете.
А давайте я публику еще успокою, вот, ну, своими рассуждениями, я бы сказал так. Вот, честное слово, вот делюсь тем, о чем я сегодня с утра и полночи думал, наблюдая за этими выборами. Хотим мы того или нет, там можно долго разговаривать, и мы каждый день об этом говорим. Те, кто следят за Ютубом, за тем, что разные каналы ютубовские говорят на эту тему. Я имею в виду уже на тему России и так далее. Но да, мы знаем, что Украина не хочет переговоров, вернее, она хочет переговоров, но на своих условиях. Путин то ли хочет, то ли не хочет, но на своих условиях, и так далее, и так далее. Давайте поймем только одну вещь. Я не знаю, как и что, но и вряд ли Трамп выполнит свое обещание. Он же сказал, что до 20 января, до дня инаугурации, прекратит эту войну. Давайте посмотрим, как он будет это делать. Он не остановит, я так думаю, да, эту войну. Но если есть хоть один шанс, что эта война остановится, я не знаю на каких условиях, то у него уже, вот в моих глазах, здесь есть преимущество перед Харрис, даже я в данном случае опять не перед Харрис, а перед демократами. Да, потому что Харрис в данном случае не свою позицию. Харрис, кстати говоря, у нее, по-моему, насколько я помню, она вообще-то не очень-то выступала, кроме как по Израилю, по палестинскому вопросу. У нее там тоже, ну, неважно, в общем,
Она
главное.
пыталась в неоднозначной такой серой зоне держать
Да,
свою
она там.
позицию.
Я такое впечатление, что она вообще не знает, где Украина находится. Но это другой же вопрос. Вот. То это продолжение войны. Это даже не продолжение войны, а продолжение вот такой тупиковой войны, я бы сказал. Да, это вот помощь Украине в той мере, чтобы она не проиграла. Но в то же время никакой помощи Украине, чтобы она выиграла. Да, это вот такое вот, то, что многие говорят, кстати говоря, Андрей Ларионов об этом говорит, очень много было информации накануне еще выборов. Вдруг возникла какая-то информация инсайдерская, но вполне там определенными источниками. Информация о переговорах 2021 года, о том, что, собственно говоря, была некая договоренность между Москвой и Вашингтоном о том, как вести эту войну.
То
Да?
есть, ну, тогда на саммите в Женеве, когда Байден и Путин встречались, вы про эту встречу?
Когда Бёрнс встречался я не помню с кем, то ли с Нарышкиным, то ли с Патрушевым. Вот, что как бы красные линии там были проведены. Да? Я, опять же, это то, что я читаю. Да? Так что вот, если товарищи там откуда-то следят за фейками, то это не ко мне. На всякий случай скажу я.
Проверить такую информацию тяжело, когда она
Да.
идет с дисклеймером инсайдерской.
Во всяком случае, ее никто не опровергал. Ну,
Но
то, что здесь, кстати говоря, ну, то, что, слушайте, это война, да, как бы ее ни называли. И то, что какие-то переговоры идут, и шли, и идут, собственно говоря, нам об этом уже и рассказывали. Да? Что оказывается, ну, это, правда, уже давно мы узнали, что были переговоры, то есть там показывали переговоры марта 22-го года, да? Ну, вот, мы узнаем вообще, о чем были переговоры, что там была реальная возможность остановить войну. Но помешал Борис Джонсон. Вот. Ну и так далее, и тому подобное. Так что все время что-то идет. Сейчас, в конце концов, мы видим, ну, не каждый день, конечно, достаточно часто об обменах, да, приходит все-таки информация. Ну, может быть, недостаточно часто, лучше бы, чтобы чаще приходило, но, тем не менее, она есть, да. А это же не с неба сваливается, да, это что же результат переговоров?
Но у вас есть представление, как Дональд Трамп может остановить войну? Не знаю,
Нет, конечно.
снизить поддержку Украины, выйти из НАТО?
Нет, конечно. Нет, конечно. Ну, что-то, может, у него какая-то есть мысль, но слушайте, Трамп, меньше слушайте Трампа, это называется. Нет, ну как, знаете, он очень напоминает Владимира Вольфовича. Ну, а самое смешное, что ведь помните, что говорил Жириновский? Его никто не видит. Да? Что он несет? Там, в сапоги там, в Индийском океане и так далее. Ну, реализовывается. Как ни странно,
Да,
он видел...
оказался пророком. Тут не
Да.
поспоришь.
Он видел далеко, на много лет вперед. Кто это у нас там? Ленин, да, видел далеко, на
Да,
много
да, да.
лет вперед. Да? Ну, вот. Так что Трамп тоже, может быть, он видит на много лет вперед. Но он не такой пророк, конечно, как Жириновский, помельче будет. Вот. И Трамп бизнесмен. Трамп, я думаю, мастер не войны, а мастер сделки. Вот он должен найти и предложить некую сделку, которая устроит под давлением, конечно, просто так добровольно никто ни на какие сделки не пойдет, но эта сделка должна быть, как бы, все остальные варианты должны быть хуже.
Виталий Иванович, сразу уточню. Вы сказали про давление. Какие рычаги давления могут быть у Трампа на Владимира Путина в таком случае? На Украину понятно, а вот на Путина?
На Путина, ну, слушай, ну, есть. Но опять же, разрешить Украине там, не знаю, бить по России. Да, то, что не дает Байден. Да. Я думаю, что есть варианты, какие-то переговоры идут. Там, слушай, я думаю, что мы не обо всем знаем. Да. Не могу сейчас сразу так сказать. Надо подумать, дал бы мне подумать, я, может, и придумал. Вот. Мне очень понравилось, как быстро среагировали. Весь мир, понимаешь, сейчас будет нос по ветру держать. Как быстро среагировали китайцы. Да? Потому что для Китая это тоже новая ситуация. Черт его знает, что там дальше будет, что там дальше будет. А это...
Китай боится торговых войн, как это было тогда в 16-м году.
Конечно, Китай боится экономики. Китай более-менее как-то, значит, устоялся при Байдене, потому что Байден сам боялся всего. Вот. А здесь его черт его знает. Так что здесь... Кто его знает, что будет?
Виталий Иванович, вы прям очень убедительны, потому что выровнялась позиция по поводу радости победы Трампа 35 и 35%, соответственно, рады и не рады. То есть ваш дар убеждения не знает границ.
Не знаю, нет, не знаю. Я сам, смотрите, я же сам себя тоже уговариваю, да, потому что давайте так, не очень-то верьте этому всему, это все может быть, а может и не быть. Потому что, еще раз повторю, конечно, верить всему, вообще, что говорят политики, это безумие. А уж что верить тому, что говорит Трамп, он такого же, он даже за эту предвыборную кампанию такого наговорил. То есть, там очень интересно, конечно, там внутри страны будет очень много, я думаю. Первые перемены уже, я сегодня видел картинки, просто бесконечная очередь. Я не знаю, как это назвать, очередь, не очередь, забитые дороги машинами и людьми, мигрантами, которые уходят.
Кстати, ваша хорошая знакомая Карина Орлова в интервью Ильи Азары сказала, что если победит Трамп, она будет рассматривать иммиграцию из Америки куда-то дальше.
Ну вот, Карина, да, мы с ней вели как-то программу на телеканале «Дождь», который после нашей программы пытались закрыть.
Это да, был такой сюжет. Я, кстати, хочу напомнить всем, кто сегодня впервые присоединился на трансляцию канала «Ищем выход». Мы исключительно работаем за счет ваших пожертвований, и вы можете отправить их по тем реквизитам, которые есть, потому что мы независимый журналистский проект. И не забывайте также ставить лайки и подписываться. И вот сегодня я именно надеюсь на вашу подписку, потому что каналу «Ищем выход» остается совсем немного до юбилейной цифры 300 тысяч подписчиков. Буквально там несколько человек осталось, вот мне сейчас коллеги-редакторы подсказывают, 4 человека осталось для того, чтобы у нас была красивая цифра 300 тысяч человек. И, может быть, именно вы станете вот тем 300-тысячным, и мы вас очень ждем. Пожалуйста, не поленитесь, нажмите колокольчик подписаться, и мы будем очень рады, что вы к нам присоединились. Ну, а мы двигаемся дальше.
На каком еще канале к вам выходит ведущий уже с портретом уже нового президента, который еще не стал?
Да, тут я подготовился, конечно. Признаюсь, но это с 16-го года у меня осталось плакаты, напоминания, да. Есть еще магнитик на холодильнике, но камера его, конечно, не фиксирует. Причем переехал с эховского холодильника, это такое вот кочевание. Но, возвращаясь к этой теме, наверное, уже ее завершая в какой-то степени, потому что мы много уделяем время, как раз хотел об этом и поговорить, о времени... освещение этой темы, потому что, например, на «России-24» сегодня практически ночью и даже с утра не было никаких сюжетов о России. Все было посвящено американским выборам. И даже заходя на какие-то негосударственные медиа, которые, не знаю, позиционируют себя оппозиционными или какими-то там еще прочими либеральными, там тоже вся лента была загружена исключительно контентом, посвященным американским выборам. И почему такой интерес? Да, я раньше слышал объяснение, что, мол, типа, в России нет выборов никаких, поэтому нам интересно следить, а что там у них. А может быть, в этот раз какое-то есть другое объяснение? Именно, может, война в Украине и вот это судьбоносное решение о том, что Трамп может все поменять, как раз во многом это привлекает внимание нашей аудитории?
Не, ну, слушай, да не, ну как, ну это, конечно, это, конечно, это. Американские выборы – это событие номер один во всем мире. Ну, что тут говорить, да, но все следят за американскими выборами. Все, потому что понимают, что от американских выборов очень много чего зависит в каждой из стран, в каждой из групп стран, в каждом регионе. Это очень важно, потому что это самое крупное, не по населению, да, а самое крупное по экономическому и военному потенциалу страна. Да? Хотя там где-то я недавно видел какие-то речники, но это, видимо, результат войны, что, хотел сказать, советская армия, российская армия вроде была признана самой сильнейшей.
Это месте. База, как говорится, от тайги до британских морей, Красная армия всех сильнее, так нас с детства учили.
Вот, но это как бы, видимо, эффективность армии, не знаю, но это армия, что такое армия, это люди, то ли это люди вместе с оружием, но... В общем, понятно, да, совершенно, что по потенциалу это первая страна в мире, да. Но поэтому все, что там происходит, это важно. От них много чего зависит. Тем более, что американцы, они такие ребята, включая их президентов, что они и себя любят, и любят, чтобы в мире было так, как им нравится. Поэтому все следят, кто что. В данном случае надо сказать, что Трамп как раз менее заточен на то, что будет происходить за пределами Соединенных Штатов. Он пытается, вот то, что он там делал прошлое свое президентство, то, что он с Европой там делал, заставляя их там платить за это, за НАТО, да, но... ему не очень нравится, что Америка как бы с одной стороны за весь мир отвечает, да? А с другой стороны ему не хочется, чтобы Америка за всех расплачивалась. Вот, поэтому он будет тоже давить, там тяжело будет и союзникам Америки.
А кому тяжелее будет, Франция или Германия в первую очередь, или Британия? Потому что вот эта тройка, основная тройка, поддерживает Украину наравне с США.
Я думаю, что Евразия... Понимаешь, Никит, вот я понимаю и тебя, и себя, и нашу аудиторию, что все. В конечном итоге мы начинаем смотреть в сторону Украины, в сторону вот этой российско-украинской войны. Это уверяю, что там, во-первых, для американцев, в первую очередь для американцев, для американского избирателя, вот не того, особенно который на побережьях, а вот как-то из глубинки американской, как у нас там называл-то Сурков, это глубинный народ, да?
Глубинный народ, да. Американский в данном случае, мы о нем говорим.
В данном случае глубинный американский народ, ему, и я еще раз повторю, он не знает, где Украина находится. Да? Мы же судим оппозиции, это что говорят власти, а то, что говорят власти, это значит в крупных СМИ. Да? Это что сказал CNN, что сказал Fox News, что написал New York Times. Это то, что никто не читает и никто не слушает вот в этой глубинной там, Америке, да, скажем. Но могу сказать и за Европу, которая, конечно, не глубинная Америка, но в Европе есть и глубинная Европа, где отношение к войне, где его нету просто, потому что, ну да, вроде где-то что-то, но спроси человека, ты за или против, ну, в принципе, конечно, против. Зачем воевать? Лучше не воевать. Ну что, но дальше, это дальше тишина. Так что надо понимать, что это решение, это не народное решение. Да? А мы все время туда тянем, потому что нам кажется, что все только и думают о том, вот как бы нам то ли прекратить, то ли продолжить войну в Украине. Это совсем не так. У них много других забот. Про Китай я вообще не говорю, да, ну и так далее и тому подобное. У Ирана с Америкой свои отношения, и мы посмотрим еще, как это тоже скажется, потому что иранцы, по-моему, уже затряслись от появления товарища Трампа. Да, так что я говорю, в каждой точке будет, так сказать, своя реакция, да, независимая от того, что происходит в Украине. Вот. Мне интересно сейчас, как украинцы, как Зеленский себя поведет.
Но он уже поздравил Трампа с победой. Это нам транслирует.
Ну, это...
Вот. Это протокольное еще такое действие, да, скажем так.
Первым, знаешь, что поздравил Трамп?
Президент Сальвадора, если мне память не изменяет.
Сальвадор. Ну, правильно, ближайший. Так что вся Латинская Америка там трясется от того, что там будет.
Ну что ж.
Потому что мигранты – это в первую очередь Латинская Америка.
Мы тоже трясемся, но трясемся от радости, потому что Дональд Трамп принес нам 300-тысячного подписчика. Я поздравляю вас, Виталий Наумович, поздравляю всех нас, кто теперь вошел в эту большую семью канала «Ищем выход». И я не знаю, подскажут мне редакторы, кто стал 300-тысячным, вообще реально ли это отследить, но в любом случае спасибо вам большое. Это поддержка, которую мы чувствуем. 300 тысяч. 300
тысяч?
Да, 300 тысяч.
Ты первый раз ошибся, сказал 30-тысячный.
Оговорился, возможно, да, но 300 тысяч человек настало, так что поздравляю. И с этой информацией
не
мы уходим... Да, мы
не
уходим. Мы уходим на перерыв, небольшой перерыв, как это положено. Первый тайм особого мнения Виталия Демарского закончился, и сейчас небольшая пауза, и мы совсем скоро вернемся.
Эта программа сделана благодаря вашим пожертвованиям. Нам действительно не очень кажется тактичным напоминать про это каждый момент, но действительно вы нам крайне помогаете, и мы не справимся без вашей поддержки. Присылайте свои пожертвования, как это сделать, сказано в описании, ну и, собственно, на экране. Спасибо вам.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Продолжается программа «Особое мнение». Виталий Демарский, журналист. Меня зовут Никита Василенко. Еще раз напоминаю, что нас можно поддержать подпиской, лайком. Подписка сегодня особо заметна. Еще раз спасибо всем, кто пришел на наш канал. И спасибо отдельно 300-тысячному подписчику. Это нельзя, к сожалению, установить, как мне подсказали редакторы. Но в любом случае, мы теперь вместе. Спасибо вам большое. Ну, а мы двигаемся дальше. И как раз вот о единстве, о том, каково это быть вместе, я хотел поговорить с Виталием Наумовичем. Все развивается, сюжет вокруг митинга российской оппозиции в Берлине. Вчера нам сообщили в СМИ, что согласовали маршрут митинга в Берлине. Он пройдет от Потсдамской площади до российского посольства на Унтер-ден-Линден, мимо Бранденбургских ворот, Бундестага пройдет этот маршрут. Но до сих пор большая часть новостей вокруг этого митинга касается разных споров и склок вокруг тех или иных составляющих события. То Максим Кац жалуется, что его не позвали, а другие начинают жаловаться на Максима Каца, что он не призывает своих сторонников идти на этот митинг. Далее идут вопросы вокруг требований и лозунгов. Я напомню, там целых 3 требования: за отставку Владимира Путина, за вывод российских войск с территории Украины и свободу политическим заключенным. И некоторые считают, что это недостаточно радикально. Надо требовать гораздо большего, там, чуть ли не смены режима в России и каких-то более страшных событий. Одни требуют, чтобы русские мигранты, российские мигранты выходили и требовали поставки дальнобойного орудия Украине. Другие говорят: вы что, с ума сошли? Нужно, наоборот, требовать немедленное прекращение огня. В общем, идут сплошные споры, но самый главный спор идет вокруг символики этого митинга. С каким флагом выходить? Бело-сине-белым или российским триколором? И в итоге, в общем, ничего хорошего из этого не получается. Почему так постоянно происходит? Вокруг любой активности российской оппозиции никакого единства так и не складывается.
Потому что, значит, они не хотят этого единства. Я не знаю, как я не могу себе объяснить. Понимаешь, значит, люди, то ли каждая группа, ну, собственно, не то ли, а так и есть, каждая группа претендует, я так понимаю, на лидерство. Никто не хочет уступить это лидерство. Нет одной фигуры, вокруг которой все готовы объединиться. Да, так сложилось.
А зачем так нам лидеры? Зачем нам культ вождя? Мы что, не можем без вождя? Мы не можем коллективным управлением?
Нам не нужен культ вождя. Нет, можно договориться, но, видимо, тогда... Ну, смотри, на моей памяти, может, кто-то еще что вспомнит, но на моей памяти, я думаю, что я имею в виду для нашей страны, я не знаю, что кроме этого происходило. Я вот вспоминаю годы перестройки и знаменитую межрегиональную депутатскую группу. Да, вот это такая первая, если я правильно помню, первое такое объединение оппозиционное. Да? Но, во-первых, оно было все-таки внутри органа власти. Там тоже, как показали дальнейшие события, там тоже были люди совершенно разных, я бы сказал, даже разноплановых взглядов. Там были от крайне правых, ну, крайне правых в другом смысле, да, крайних либералов, да, до вполне себе левых там коммунистов-реформаторов, да, коими были, как потом выяснилось, очень многие люди, которые там оказались тогда радикальными реформаторами и демократами, например, Анатолий Александрович Собчак. Вот. И поэтому, ну, они объединились, их тогда все-таки надо признать, их, кстати говоря, даже, может быть, не столько Ельцин тогда объединил, сколько Сахаров. Вот, все-таки Сахаров был авторитетом, моральным авторитетом. Он не навязывал свою точку зрения, ничего, да. Но, а Ельцин уже стал потом лидером политическим. И Сахаров, собственно, естественно, и уступил эту роль, потому что Сахаров не претендовал ни на какие политические ковришки, ни на какие политические роли. Ему не нужна была власть, да, поэтому должен быть человек, все-таки должен быть политический лидер, человек, который, ну, скажем так, хочет власти, да. А что такое оппозиция? Оппозиция – это не просто «я не согласен», да, оппозиция, политическая оппозиция – это некая сила, стремящаяся к власти, заменить нынешнюю власть, которая, в свою очередь, переходит в оппозицию, если мы говорим о демократических каких-то процессах. Здесь этого нет, да, потому что, во-первых, эта вся оппозиция, она далеко от России, я имею в виду. Да. Так не бывает. И сколько бы не приводили пример Владимира Ильича Ленина, который приехал там, из Швейцарии через Германию в этом в вагоне пломбированном, и ситуация другая, и все равно он вернулся. Да, а не из Швейцарии руководил, значит, революцией. Кстати, опоздал. Ну, не опоздал, он приехал вовремя, он в октябре опоздал. Ой, мы сегодня когда? У нас сегодня число 6-е.
6-е, да.
Завтра можем отметить. Вот. Так что еще я смотрю на эту позицию. Здесь ребята, они же между собой не могут разобраться. Все силы, все интеллектуальные силы оппозиции заняты тем, что одна часть обвиняет другую правильно, неправильно, с документами, без документов, и я не собираюсь в этом разбираться. Я не следователь, и если вы там отдадите следственные органы, что мне скажут там потом, не ангажированный какой-нибудь следователь, тому я и поверю. Я не знаю, да, я не хочу в этом разбираться. Но если вы в этом разбираетесь, то, я имею в виду, если вы занимаетесь только этим, то чего вы хотите дальше-то? Да? Ну, по поводу митинга, это не митинг, а шествие. Ну, пройдет, я думаю, что принципиально эта ситуация не изменит. Это принципиально ситуацию не изменит. Понятно, что Берлин сейчас стал центром российской, как теперь называется, российской релокации. Угу. Вот. Но очень, очень много людей в других странах. Я не очень верю, что люди соберут, в смысле, полетят куда-то там специально, чтобы участвовать в этом шествии. Ну, там в Берлине наберется тоже много народа. Я думаю, что и местная публика присоединится, немцы. Так что я заранее прогнозирую успех, с одной стороны, этой акции.
А успех в каком все-таки смысле?
Будет много народа, все пройдут. Я принципиально... А что там вокруг лозунгов-то?
Там было три требования, указанные организаторами митинга. За отставку Владимира Путина, за вывод российских войск из Украины и свободу политическим заключенным.
А кого что не устраивает?
Но некоторые считают, что это слишком какие-то компромиссные лозунги, как это ни странно звучит. И, например, проукраинские настроенные требуют, чтобы российские граждане требовали сильнее ударить по России, а люди, которые в пацифистских взглядах, требуют, чтобы от западных политиков российские мигранты требовали немедленное давление на все стороны и прекращение огня на текущих позициях для дальнейших переговоров.
Значит, такого рода мероприятия, тем более, что из разных компонентов состоящие, я имею в виду из разных компонентов оппозиции, да, там ФБК, КАЦ, Ходорковский, что там еще, первое, что появилась группа этих освобожденных ребят, да, Илюша Яшин, Володя Карамурза. Я так понимаю, что они, по-моему, еще ни в какой из этих сил, ни в какой из этих сил не примкнули. Значит, вот из этих, значит, это собираются они и вырабатывают компромисс. Если, может быть, даже на условиях консенсуса. Да? И в конце концов вы приходите к тем 5-3-1 лозунгу, который устраивает всех. Если какой-то лозунг кого-то не устраивает, то или он не участвует в этом, говорит, да, или если вы хотите, чтобы он участвовал, значит, вы от этого отказываетесь. Нет, здесь должны договариваться между собой. Здесь силой ничего нельзя сделать. Почему ты считаешь, что ты прав, а я не прав, или наоборот? Да? Здесь. Так, такие мероприятия не делаются. Они только на основе компромисса. Как бы вы 150 раз считаете, что вы правы, что Кац или Певчих, или кто там еще, Волков, кто еще там может быть, он не прав, это не имеет значения никакого ваше мнение. Да? Потому что в данном случае они все должны между собой собраться, еще раз повторю, и выработать общую позицию. Я думаю, что это возможно при желании. При желании. При желании и в том числе при желании, чтобы участвовали все. А если вы не хотите, если вы хотите быть единственными, то тогда вы плюете на всех остальных и делаете так, как вы хотите. А остальные будут проводить свои мероприятия. Здесь на поверхности все лежит. Все тут.
То есть, Виталий Наумович, вы все-таки оптимист, потому что, исходя из вашего ответа, я начал вспоминать и проговаривать у себя в голове басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Потому что, мне кажется, она актуальнее всего показывает то, что происходит среди российской оппозиции.
Ну, да, понимаешь, в чем дело. С одной стороны, «Лебедь, рак и щука» они тащили в разные стороны. А эти мало того, что тащат в разные стороны, они еще и клюют друг друга и сжирают.
Ну что ж, может быть, это осталось в черновиках Крылова, мы не знаем, у нас другой оригинал присутствует, но Виталий Демарский.
Я думаю, что у Крылова нет оригинала, да, Крылов все басни Лефонтена переписал.
Ну да, да, согласен. Виталий Демарский, на ищем выход. Лефонтен и звук. Пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь этой трансляцией с друзьями, так мы поможем еще нам найти новую аудиторию, и в том числе нас, как единомышленников, станет больше. Ну и двигаемся дальше. Опять же, давайте разбавлять повестку выборов в Соединенных Штатах Америки нашими какими-то отечественными сюжетами. И хотелось поговорить об...
Выборами, что ли? Нашими отечественными выборами, что ли?
Да если бы, Виталий Наумович, вы еще и шутник, как говорится. Но у нас есть тоже такой политический актор, который присутствует незримо в публичном пространстве, это патриарх Кирилл, и он сейчас усилил свою публичную активность. И следующие у него были заявления на прошлой неделе. Например, на встрече с участниками программы «Время героев», это такая программа, которая организована президентом Российской Федерации для ветеранов специальной военной операции, как это принято называть в России, для помощи в их социализации, патриарх Кирилл сказал, что церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь осуществлялась по закону. Ну, конечно, нигде она смертную казнь и не приветствовала. И более того, патриарх Кирилл добавил, что Господь Иисус Христос смертную казнь не осуждал, хотя сам незаслуженно претерпел эту самую казнь. Но и при этом еще на всякий случай патриарх Кирилл сказал, что поддерживает мораторий на смертную казнь. Но на этом патриарх Кирилл не ограничивался, и он выступал на еще одном большом мероприятии, которое называется, как оно называется, у меня немножечко вылетело из головы, Всемирный Русский Народный Собор. Вот. Он состоится 28 ноября, но он уже, скажем так, очертил программу этого собора, где рассказал об угрозах русскому миру. Среди угроз были следующие. Конечно же, это война, и там он подчеркнул, что гибнут наши братья, подразумевая, что сожалеет о смертях украинцев. Он также сделал фокус на демографических проблемах России, на проблеме с мигрантами, на проблемах возникновения неоязычества, и там привел пример Натальи Поклонской, которая сейчас эпатирует публику своими образами, и также говорил о том, что наши дети глупеют, школьное образование не отвечает актуальным проблемам и вообще ведет страну куда-то не в те направления. И, слушайте, вот эта активность меня очень удивляет, и как будто она направлена не на паству патриарха, а кому-то еще. Как вам кажется, кто адресат сообщений патриарха Кирилла?
Ну что, у нас один адресат, понятно здесь совершенно, что у нас один адресат, и все, что делают там люди во власти, они все делают, все посылают в один адрес. Ну, а их уже в разные стороны посылают. Вот, ну да, ну и судя по тому, что ты рассказал, я не все из этого слышал, я только там про смертную казнь слышал. Он все время корректирует тоже свою позицию все время корректирует под актуальность, да, он корректирует. Это вообще, видите, соборы, они стали интересным мероприятием. За ними надо следить, потому что это не как съезд партии раньше, да, был, не важно, что там, что-то собрались, наговорили.
Но это сопоставимо.
было. А сейчас там все-таки они что-то говорят из того, что это не значит, что это все будет, но из того, что у них там в мозгах происходит. Потому что я сейчас точно не вспомню, но я помню, что на этих соборах какие-то важные вещи проговаривались. Ужасные, мракобесные, но проговаривались. То есть они как бы преподносят народу свои идеи. Эти идеи разные, мягко говоря. Вот, но они какие-то есть. И то, что из того, что ты рассказал, там, значит, все-таки, во-первых, по смертной казни я слышал и читал, но я читал, видимо, короткие информации, они были более радикальные, потому что он там все-таки многое оговорил, что он там, оказывается, да, что он поддерживает мораторий там, и так далее. Вот. Ну, в общем, поддерживает мораторий, значит, поддерживает Совет Европы, который... Ну,
о, то есть вы считаете, что он иностранный агент, патриарх Кирилл?
Почти, да. Ну, это вообще... Про иностранных агентов не говорили, это вообще все непонятно. Вот, так что, нет, это все интересно, посмотрим, конечно, ну, когда я говорю один адрес, я даже не имею в виду кабинет президента, да, я имею в виду АП, то, что у нас называется, это администрация президента, где принимаются на разных этажах этой администрации, принимаются разного рода решения, не обязательно эти решения принимаются в самом верхнем, я не знаю, на каком он этаже, но в самом верхнем по значению в кабинете. Какие-то решения принимаются на более низких этажах. И это туда, потому что Кирилл, ну, обеспечивает некую свою площадку в этом мире, в этом русском мире, строительстве которого объявил Путин, мне кажется, не совсем понимая, да и не пытаясь, в общем-то, особенно понять, о чем идет речь, потому что радикальные сторонники русского мира, давай говорить откровенно, это то, что называется вот русский национализм, да, мы их уже видели. И мы знаем их судьбу, мы видели господина Пригожина и его судьбу. Мы знаем, где находится господин Стрелков, он же Гиркин. И мне кажется, что это не последние представители этого направления. Да? Мы и философов среди них знаем. И они, вот когда говорят о разных башнях Кремля, то я думаю, что есть одна башня, по меньшей мере, которую можно назвать так. И, может, я ошибаюсь, но я уже несколько раз это в себе ловил и даже публично говорил, что если власти Путина что-то сегодня угрожает, то именно то не со стороны либералов и каких-то абстрактных демократов, а именно с этой стороны. Стороны национализма. Чувствует он это или нет, я не знаю, надо его спросить. Но он хотя бы пока, во всяком случае, судя по, еще раз повторю, по судьбе там, того же Пригожина, во всяком случае, пока не уступает по-крупному. А по мелочи, я, например, не очень хорошо понимаю идущую кампанию антимиграционную сейчас. Это все, мне кажется, тоже укладывается в эту общую линию. Наряду, смотрите, такая кампания по демографическая, что ли, да? Кампания, когда там чуть ли не деньги уже готовы платить. Деньги готовы платить за участие в специальной военной операции. Да, почему эти ставки растут все время? Да, теперь уже, по-моему, объявляют, что уже деньги будут платить, если вы будете начнете детей рожать. Да, почему, не помню, чем...
Нет, у нас и так платят. У нас сейчас материнский капитал за первого ребенка уже выдают.
Да, материнский капитал. Ну, там что-то студенткам обещают, там что-то такое, там, в общем, и так далее. Значит, прерывание беременности ни в коей мере, да, там и так далее. То есть против абортов. С одной стороны, это известно давно, да, что есть, во-первых, субъективный фактор сегодня, Это, ну, та же специальная военная операция, которая не способствует демографическому росту ни в коей мере, да, с одной стороны. С другой стороны, есть объективный фактор, что население России, это много раз повторено, и я в том числе много раз говорил, что население России, чистое население России, только России, только граждан России, еще не хватает на такую территорию. Да? У нас территория огромная, а население небольшое по отношению к этой территории. Поэтому это огромная проблема, огромная, уже пишут все экономисты, все там демок, все специалисты, что у нас огромный дефицит рабочих рук. Причем, чем дальше, тем больше. Причем не только на неквалифицированных работах. Да, у нас возникает огромный дефицит рабочих рук на работах средней квалификации, да, и если это пойдет выше, то это просто катастрофа национальная. И при этом мы не хотим, значит, мы не хотим, и мы выгоняем мигрантов. Это не значит, что я не выступаю за там, нелегальных каких-то мигрантов и так далее. Ну, просто обижаются же там Таджикистан, по-моему, Узбекистан. Они уже просто там начинают нервничать из-за этого. Да? Как для них это что же? Это же не очень важный экономический фактор для этих стран. Вот, поэтому этот вот с этим русским миром, это вообще тоже такая, мы вон куда вышли от него. Поэтому, так сказать, это такая сложная вещь, в том числе политически. Не знаю. Опять это все, как у нас говорит известный товарищ, будем наблюдать и посмотрим, значит, куда это все приведет, потому что очень много обсуждений там. Как бы будет меняться этот режим, как он будет меняться и так далее, но на что он будет меняться, и будет ли он меняться, да, и не уйдет ли он, если он будет меняться, я не знаю, по какой там причине, то не уйдет ли он сильно вправо.
Ну, тут да, вы правильно заметили, процитировав нашего одного товарища, будем наблюдать. Мне даже захотелось его так переименовать в телефонной книге. Товарищ, будем наблюдать. И сразу не ошибешься, кто это. Но...
Будем наблюдать.
Да, да. Если говорить о другом товарище, о Владимире Путине, как вам, начну издалека, как вам часто приходится использовать, Виталий Наумович, нецензурную лексику?
А, ты про мат?
Да.
Ну, значит, очень часто про себя. А иногда и вслух, когда я один. Я скажу тебе так, что, ну, все зависит от ситуации, да, и с кем я говорю. Жена у меня не переносит, но при ней я не ругаюсь. Угу. Но есть женщины, которые, между прочим, которые очень легко переносят это, и сами неплохо владеют словом.
Ну вот Владимир Путин заметил, что в России простой народ матерных слов особо не употреблял. А вот так называемые элиты частенько крепкое слово используют, чтобы проявить крутизну и показать близость к народу.
Ну, кстати говоря, он в каком-то мере прав. В том смысле, что у нас это такой флёр
интеллигенции. Путин прав, вы сказали. Все, мы это вырежем и на заголовок поставим. Виталий Демарский. Цитаты.
Я сказал. Тогда уже точно цитируйте в какой-то мере.
Хорошо.
Вот. Поэтому, конечно, у нас интеллигенция, это тоже признак такой, особенно московской интеллигенции, такой столичной, я бы сказал, да? Давай Петербург тоже сюда заберем. Вот, такой столичной интеллигенции, такой запросто, что мужчина, что женщина, мы легко между собой можем и матерком обменяться. Меня, честно говоря, не сильно волнует. И могу матом, могу без мата.
Ну что ж, вы прям плюралист, либерал. Вы все точки зрения выбираете.
Стопроцентный. Вообще не надо Кому это мешает? Вот, понимаешь, тебе это мешает? Ну,
Нет.
есть, наверное, эстеты, которые... Если мешает, я не буду ругаться.
Ну, все зависит от контекста. Я призываю в контекстах этого эфира, в контексте этого эфира поставить нам лайк, поделиться трансляцию, не знаю, задонатить в конце концов, потому что это, правда, важная поддержка. Мы функционируем как независимые проекции. Все реквизиты вы видите на своих экранах. Ну и сейчас для...
Даже не в конце концов, а с этого лучше начните.
Да, да, тоже верно. Ну, я, видите, скромничаю, у меня уже вся надежда на Трампа, что он задонатит, увидит плакат, но это надо, чтобы до него дошла информация. Ну, а пока мы прощаемся со слушателями платформы «Эхо Онлайн» и еще немножечко останемся для зрителей YouTube-канала «Ищем выход», потому что вы наша основная аудитория, мы работаем для вас. Я ни в коем случае не отгораживаю «Эхо Онлайн», вы тоже наша аудитория, но вот подписчики «Ищем выход» имеют эксклюзивное право послушать еще одну тему, которую хотелось бы сегодня разобрать. И она частично касается того нашего разговора, который состоялся в субботу вокруг книг. Я всячески адресую аудиторию «Ищем выход» на YouTube-канал «Дилетант» в программу «Книжное казино», где Виталий Наумович поделился той самой великой книгой, которую он перечитал 17 раз. И название этой книги я не скажу, но если вы перейдете на канал и увидите этот выпуск, вы сами узнаете, о чем шла речь. И вы сказали, что в первую очередь от чтения вас отвлекает именно технологический прогресс. Все в смартфон надо посмотреть, в YouTube какой-нибудь ролик тоже оцените, или там, не знаю, в конце концов, просто держать руку на пульсе новостной повестки. А с вами, наверное, даже и согласен Константин Львович Эрнст, директор Первого канала, и он даже пошел дальше. Он считает, что, например, тот же iPhone – это чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества, и ее создатель Стив Джобс, вот восприятие Константина Эрнста находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер. Насколько вы согласны с такими радикальными высказываниями Константина Эрнста?
Я вообще с радикальными высказываниями вообще не согласен. Я не радикал, это совершенно точно. Ни в чем. Потому что радикалы – это люди, которые считают только себя правыми, да, и считают только одну точку зрения правыми. Я допускаю, что любой человек может иметь свой взгляд на вещи, на явления, на других людей. Это его право, если оно никого не задевает, не обижает и уж, конечно же, не убивает, что самое главное. Вот. А дальше, ну, я думаю, что это такое слишком... Я был удивлен, услышав это от Кости, от Константина. Он человек достаточно интеллигентный, начитанный, образованный, я бы даже сказал, либеральный, да, по своим взглядам, но, видимо, конъюнктура требует некоего радикализма, хотя бы внешнего. Я думаю, что внутри он отнюдь не радикал, хотя он человек жесткий, но начальник такого организма, как Первый канал, да, он не может не быть жестким. Это невероятно тяжело управлять такой махиной, да еще набитой, значит, такими индивидуальностями, да, каждый из которых. Ну, в общем, это очень сложно. Но что касается технологического прогресса, конечно, опять это надо принимать как данность. Хорошо это или плохо, вы можете все что угодно, вы можете суды устраивать, как где-то у нас. Над кем у нас там после революции у нас очень любили устраивать такие любительские, конечно, суды, знаешь, судили каких-то там литературных героев, там, ну, и так далее. Ну, то устройте суд над этим самым.
Над кем? Ну, над Стивом Джобсом?
Над Джобсом, да, да. Ну, устроится суд над Джобсом, значит, вот, будут защитники, будут, значит, обвинители, и все будут правы по-своему. Вот. Но в конечном итоге это данность, и вы никуда от этого не денетесь. Вы никуда от этого не денетесь, и надо просто... Я думаю, что просто человечество постепенно будет привыкать к этому и приспосабливаться. И ведь с одной стороны, с другой стороны... не пока еще, во всяком случае, этот технологический прогресс, хотя уже обещали, там, допустим, что там убьет там, что-то там, но хотел сказать, что книгу еще все-таки не убил, ну, близко к этому, правда, да, вот, но, помнишь, был же разговор о том, что, например, телевидение убьет, что там, кино, по-моему, да, не убивает, вот, кино не убило театр, да, то есть, ну, не говоря уже таких более классических, что ли, традиционных и, как бы, не относящихся к технологиям новым, видам искусства, как там, не знаю, живопись, скажем, да, и так далее. Это, видимо, не умрет никогда, хотя может принимать разные формы, там, мы знаем, что такое авангард, там, ну, и так далее. Малевич, ну, в общем, от Леонардо до Малевича, да. Вот, поэтому с Гитлером я бы сравнивать не стал. Доволен или недоволен человек этим прогрессом, это зависит от собственного восприятия. Я не могу сказать, что я доволен, но я воспринимаю, ну, это так. Я должен к этому приспособиться. Ругаю себя, что приспособился с той точки зрения, что мало читаю и много смотрю вот этого всего технологичного. Но можно приспособиться больше читать и меньше технологичного. Просто как ты себя поставишь в этом новом мире? Да? Какие рамки, какие вот эти пресловутые красные линии ты для себя нарисуешь, да, ты нарисуешь для себя, ну, я условно сейчас говорю, что ты час в день будешь читать, 10 минут жить не могу.
Главные выводы даже эфира. Прогресс неотвратим, на Трампа надейся, а сам не плашай.
Да, если даже убить его, да, то от этого никуда не денется, понимаешь, потому что не будет айфона, будет Lenovo.
Да, айфон убивать не надо. Потому что вы сами все уже объяснили.
Это глупость.
Ну что ж, это было особое мнение журналиста Виталия Демарского. Провел эфир Никита Василенко. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Спасибо вам, Виталий Наумович. И спасибо нашему 300-тысячному подписчику, кто бы это ни был. Мы работаем для вас. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Счастливо.